Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». В этой студии Константин Мацан.
Добрый светлый вечер и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. Ну и поскольку в эфир мы выходим 1 июня, какие варианты могли быть с нашей основной темой сегодняшнего разговора? Конечно же, никаких. Про детей мы хотим поговорить, и судьбами наших детей мы, естественно, все озабочены, думаем о том, как бы им лучше жилось в этом мире. И чтобы нам такого сделать для них, чтобы они смогли самостоятельно как-то и стоять на ногах, и вообще радость приносить себе и окружающим. В связи с нашим сегодняшним разговором, мне тут вспомнился фильм «Хористы», который где-то в 2000-е годы, по-моему, вышел на экраны, и потом так как-то довольно популярен он был, где речь идет о такой интернате для детей, для сложных подростков, куда приходит какой-то очень талантливый учитель музыки, и внезапно эти дети из сложных подростков превращаются в настоящий хор, который поет такие лиричные, мелодичные песни. И, как ни странно, это даже не самое главное. Самое главное то, что благодаря этой музыке дети начинают меняться. То есть педагог по музыке каким-то образом на них повлиял так, что дети стали чуть-чуть другими. И в дальнейшем это очень хорошо сказалось на их судьбе. В связи с этим мы решили сегодня в День защиты детей поговорить именно в этом направлении. Пригласили к разговору Нину Лебедеву, директора школы духовного пения при храме Святой Мученицы Татьяны. Здравствуйте, Нина Дмитриевна.
Добрый вечер.
Варвару Волкову, преподавателя школы духовного пения. Здравствуйте, Варя.
Добрый вечер.
Мне бы хотелось, чтобы мы наш сегодняшний разговор все-таки начали с того, насколько это полезно для детей музыкой заниматься. В советское время вопросов таких ни у кого не возникало. В обязательном порядке большинство детей отдавали в музыкальные школы. Дети там мучились за инструментами или мучились в хоре. В итоге потом кто-то вырастал в музыкантов, кто-то не вырастал. Кто-то вспоминает с ужасом это время, кто-то с благодарностью. Как сделать так, чтобы детям музыка и пение приносили радость, и чтобы это действительно было для них каким-то, ну, какой-то ступенькой, что ли, в их дальнейшей жизни?
Начнем с того, что давайте не будем таких резких и печальных слов говорить о прошедшем времени, о советском времени. У нас была очень серьезная русская школа, которая, хотя и была и прерванной традицией, конечно, в связи с нашими печальными всякими обстоятельствами историческими, однако те педагоги, которые к нам еще учили детей, которые еще были живы и силы были учить детей, они продолжали эту традицию. И сказать, что все музыкальное обучение, которое было тогда еще в России, ну, не в России, в Советском Союзе, было плохо поставлено, это не так. Так как звучали хоры до 50-х примерно годов, наши хоры, детские хоры, они являются для нас образцом и сейчас. Вот потом стало хуже, когда стали уходить те педагоги, которые несли с собой этот свет русской культуры еще из тех времен. Вот. Поэтому то, что мы пытаемся делать вот сейчас, после того, как была прервана уже традиция, начиная примерно с 70-х, с середины 60-х годов, пытаемся возродить то, что было прервано, и то, что достаточно хорошо звучало в 50-х годах. Как сделать? Вообще, я вам скажу, что хоровое пение, как такой фактор, как явление музыкальной культуры, он интересен тем, что он доступен каждому. Да? Это очень органично петь, потому что ты сам являешься инструментом, сам поешь, ты сам становишься музыкой. И...
А вот вы говорите, доступен каждому. Я просто сразу, я опять же вспоминаю этот фильм «Хористы», где действительно каждый практически ребенок, кроме одного, смог стать участником этого хора. И хочется понять, насколько это в реальной жизни возможно. Не на экране, а в жизни.
Ну, это правда.
И
да.
Второй вопрос, а что делать, если слуха нет?
Ну, вот это вот заблуждение, общее заблуждение, слуха нет. Что значит слуха нет? Вы же слышите, да? Вы же слышите. Что значит голоса нет? Вы же говорите. Вот, и поэтому вот принципом, например, нашей школы, школы духовного пения, является такой. Мы берем всех детей, мы не отбираем детей, потому что немножко смещены акценты, не как в центральной музыкальной школе, когда мы установка есть на то, чтобы сделать ребенка профессионалом. А у нас немножко смещены акценты, мы делаем, чтобы ребенок был... чтобы ребенок стал музыкантом в широком смысле, чтобы он был музыкантом по жизни. Вот, поэтому берем детей с слухом, которые не берут другие музыкальные школы, любых детей, мы берем всех. И вступительный экзамен имеет чисто номинальный характер, мы просто знакомимся с ребенком, начинаем видеть его проблемы, и потом во время обучения их решаем. Уже не раз у нас приходили дети, которые не имели, как вы говорите, ни слуха, ни голоса, окончив нашу школу, они сейчас работают на клиросах Москвы и прекрасно поют, и все. Просто у каждого ребенка свой путь.
А что
надо
с ними делаете?
Как лучше, это так получается? Лучше этого не знать.
Сказала матушка Варвара.
Да, просто у каждого свой путь. У некоторых талант лежит, и слух, и голос лежит на поверхности, он ясен и виден всем. А к некоторым нужно просто по-другому немножко подойти, немножко терпения. И у ребенка, и у педагога, и у родителей, и все получится.
А что такое быть музыкантом по жизни? Вы сказали, что...
Ну, это значит петь. А вы знаете, что вот в те же вот такие глубокие советские времена за столом пели? Вот я не знаю, вы уже, наверное, не то поколение, а я прекрасно помню.
Я помню своих бабушек,
да,
и дедушек, бабушек,
вот правильно,
с аккордеоном.
Бабушки и дедушки, да, с аккордеоном, за столом собирала семья и пели. И что удивительно, пели многоголосие. То есть дети с самого детства как бы садились вместе с родителями и могли построить второй голос в русской народной песне или хотя бы в популярных таких городских песнях, да?
Это то, чем сейчас нас так грузинские застолья удивляют.
Да, это то, что сохранилось в грузинских застольях до сих пор, слава богу. Вот. А у нас это исчезло, да? Не правда ли, что мы сейчас садимся за стол и начинаем мучительно, когда уже нам хорошо становится, мучительно смотреть друг на друга.
Ну, вот смотрите, тут возникает такой вопрос. Это, конечно, прекрасно. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению, насколько это чудесно, когда собирается семья и поет, и легко простраивает второй голос. Но, наверное, родитель может задаться вопросом. Мне нужно ребенку дать то и то. Столько репетиторов, иностранные языки, спорт. И, наверное, на этом фоне умение петь, даже вот так вот за столом, допустим, это, как кажется, на первый взгляд, возможно, но не самое необходимое. То, без чего, в принципе, ребенок может прожить. А почему все-таки это важно, по-вашему?
Ну, не могу с вами согласиться. Не могу с вами согласиться,
хорошо,
что это не важно.
Расскажите тогда.
Потому что человек поет, когда ему грустно, человек поет, когда ему весело. И испокон веков на Руси пели. Хоровое пение, между прочим, это не только выражение своих эмоций, да, своих печалей, своей радости, это еще и соборность. Хоровое пение – это вот та соборность, которая существовала у нас на Руси. И когда люди поют хором, вот этот момент соборности, он присутствует.
Что значит соборность? Что
вы вкладываете в это
слово?
Значит, все вместе об одном. Все вместе об одном, и во время песни переживается какой-то момент, и все вместе соборно, да, мы вместе это все, этот момент переживаем, преодолеваем.
Но у нас же сейчас век индивидуализма, как принято говорить, и вы предлагаете обучать детей соборному пению. Это как-то мимо тренда получается.
Ну, что ж делать-то? А православная церковь, она всегда как-то мимо тренда. Вы не замечали? Особенно для современного мира это очень характерно, да. Мы все время как белые вороны, да, мы не вписываемся.
Ну, согласна с вами.
Да, и наши дети очень отличаются, кстати, от детей. Мы много раз замечали, что наши дети, они не такие, как все, и мы как маленький такой остров. И наши дети говорили, что нам плохо в школе, ну, бывает, конечно, удачная школа, но, в принципе, в общеобразных школах, потому что все не так, не те отношения между детьми, не те отношения между взрослыми выстраиваются. Я не скажу, что главное здесь, чтобы пели все дети, так что у нас поют. Наверное, главное, что мы при храме, да, и главное, что мы церковные. Вот я говорила про акценты, которые немного смещены. И главная цель нашей школы духовного пения как раз музыка и хоровое пение является не целью, а средством. А цель-то является вхождение ребенка в храм, то есть воцерковление. И вот когда эта цель становится понятна нам педагогическому коллективу, то меняется подход ко всему делу. Да?
Это такой очень тонкий момент, я бы сказала, и интересный. На нем хотелось бы подробнее остановиться. А какая связь между тем, что ребенок ходит в школу духовного пения, и степенью его воцерковленности? Ведь много случаев, когда люди могут даже в хоре петь, но при этом, так сказать, туда ходят как на работу просто. А почему вы связываете эти вещи в обязательном порядке?
Ну, я уже говорила, что школа духовного пения возникла. Одна из своих идей – не учить ребенка музыке, не учить ему нотной грамотой, а то, чтобы ребенок остался в храме. И это стоит во главу угла. Самый действенный, на наш взгляд, путь воцерковления ребенка – это принятие непосредственного участия в богослужении. То есть входишь в храм не снаружи, как бы, а изнутри. ты участвуешь в богослужении, тебе понятен каждый жест, каждое слово священника, ты пропеваешь слова молитвы, которые тебе понятны, смысл которых тебе были объяснены. Это очень важно.
Давайте сейчас послушаем одну из композиций музыкальных, которые вы нам к сегодняшнему дню подготовили и принесли на дисках. Спасибо вам за это большое. «При чистом образу», правильно? Варь, прокомментируйте, пожалуйста, что это за композиция.
«При чистому образу» мы сейчас послушаем в записи. Это песнопение, которое написал достаточно известный церковный композитор последнего столетия, диакон Сергей Трубачев. Да? И основа его творчества вообще заключалась в том, основная идея, которую вот он нес через свое творчество, в том, чтобы взять этот знамя на распев, который древний, который одноголосный, который очень мощный, и преломить вот через призму современной музыки его как-то донести до современного слушателя. Я считаю, что у него самые замечательные обработки знамени распева. И вот мы сейчас послушаем вот этот вот тропарь, как исполняет его детский хор. Надеюсь, что он вам понравится. И заодно вот послушаем, постараемся услышать этот знаменный распев, эту седую старину, которую вот он преломил современными музыкальными средствами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Нина Лебедева, директор школы духовного пения при храме Святой Мученицы Татьяны, и Варвара Волкова, преподаватель этой школы, сегодня в нашей студии. И мы говорим о том, как внезапно дети начинают петь. Даже те дети, от которых, может быть, этого родители и не ожидали. Во всяком случае, та красота, которую мы сейчас слышали, я слышу это и понимаю. Вот, Нина Дмитриевна, вы нам сказали, что вы принимаете всех, кто к вам приходит, любых детей, всех берете. У всех есть слух, у всех есть голос. И я понимаю, что вот за тем, что мы сейчас слышали, конечно, наверное, стоит какая-то колоссальная работа. И спасибо вам большое за то, что вы эту красоту создаете. Это очень здорово. Но мне хотелось бы сейчас вернуться к разговору о том, что дети заходят в храм, получается, не с улицы, а изнутри, через какую-то другую дверь, через хоровое пение. Варя, вы могли бы поделиться, может быть, своими размышлениями? У вас сколько детей, кстати, напомните?
У меня пятеро.
Пятеро.
Пока
пятеро. А вы и как мама, и как преподаватель, наверное, тоже проходите определенным в этом смысле путем поиска. Получается, что дети, которые ходят в школу духовного пения, они действительно с другой стороны с церковной жизнью знакомятся и начинают воспринимать ее как что-то свое, не как что-то, где им нужно следовать за родителями, не понимая, что происходит, а как какую-то внутреннюю работу, что ли, к которой они имеют прямое отношение.
Ну да, конечно. Почему это происходит, надо понять, да? Вот интересно, вот чем отличается наша школа от другой музыкальной школы? Ну, все мы, может быть, и ведущие были в музыкальных школах, да? И
конечно.
Конечно, да. И все проходили, наверное, этап, когда в классе в третьем все начинали рыдать и бросать школу. Очень многие же ведь бросают музыкальную школу, да? Ну, потому что понятно, что человеку... Вот, знаете, я всегда своим детям... У меня много там было опытов работы с детьми. Всегда своим детям привожу пример. Особенно у меня вот в последнее время есть хор мальчиков. Конечно, с ними очень сложно работать. Я имею в виду, очень здорово, но сложно, сложнее, чем с девочками. Потому что мальчики, конечно, они... Ну, они хулиганы, и я считаю, что правильно.
Это энергетика другая.
Энергетика другая, да. Мужская. И, конечно, нужно... И главное, первое, что нужно объяснить, зачем им нужно петь. Потому что первая установка, что, это, например, пение – это не мужская работа. Это настоящие мужчины не поют. Но вот мы...
Я бы поспорил.
Да. Да, но вот это ошибочное мнение, как я его пытаюсь убрать. Я говорю, хорошо, но ведь может, можно, например, вас научить математике, русскому языку и всему. И вот вы вырастете, вы можете читать, писать и считать. Но вы больше ничего не умеете делать. Вы не сможете слушать музыку, вы не сможете слышать музыку. Я им говорю, слушайте, ну как вы, вот вы подумаете, вы все знаете Александра Сергеевича Пушкина. Он учился в лицее. Как вы думаете, он хотел танцевать? Ну вот как, сами подумайте. Ну, понятно, что надо. Ну как, ну он же мальчик был, хулиган. Они говорят, наверное, нет. Я говорю, ну вы знаете, но все же он этому учился. Как вы думаете, он хотел по-французски говорить? Ну вот если бы его спросили, а ты вот хочешь, или ты хочешь побегать, походить, или там, давай вот сейчас пойдем куда-нибудь там, куда-нибудь поедем лучше. Ну, конечно, наверное, он выбрал бы второе, но он все же сделал. И мы знаем его как целую личность, да, которая не просто, она многогранна. Так вот, вы должны быть многогранными личностями, а не просто однобокими, только нацеленными на то, что вот как-то держаться в обществе, читать, писать там, считать и какие-то такие выполнять сухие очень функции. Вы должны слышать, у вас есть душа. И вот эту душу, не науч... она не будет жива, она не будет расти, если вы только будете подкармливать его чем-то сухим. А ведь наука, она вообще достаточно суха. Ее душу нужно, и чтобы в ней, даже в этой науке, что-то увидеть красивое, нужно уметь это видеть. А чтобы научиться видеть красивое, нам нужно этому учиться, сложно. Нам нужно это слышать. Чтобы красиво видеть, какая красивая природа у нас, нам нужно учиться слышать природу, видеть природу. Через что? Через музыку, потому что в природе музыка звучит везде. Чтобы слышать, как красиво поют, чтобы слышать, опять же, услышать, как грузины красиво поют, великолепно. Почему?
Кстати,
почему
именно нас... мужские голоса там,
почему
в основном...
так красиво? Эти созвучия, надо уметь слышать. Вообще умение слышать, оно тоже воспитывается. Не все умеют замереть и услышать что-то такое. Вот через эту красоту мы детей заставляем вот вдуматься, заставляем, учим их слышать и видеть то, что вокруг них творится. Это в широком смысле слова. В узком смысле слова мы их, конечно, заставляем работать. Очень достаточно, может быть, тяжелая работа. Но вы знаете, через эту работу человек, ребенок, он проникает в самые какие-то потайные уголки, ну так нельзя сказать, но все равно, может быть, в самые православного богослужения. Самые какие-то вещи, которые вроде как... Если бы он ходил в храм, он бы этого не узнал. Или бы узнал, но через какое-то большое продолжительное количество времени. То есть ему нужно было бы самому предложить какие-то свои собственные какие-то усилия. У нас ребенок учится не только интонировать, да, то есть пропевать ноты, да, то есть мы учим нотной грамоте. Как? Да? Не просто как в музыкальной школе, мы ставим ноты, они учатся. А мы берем образцы тех песнопений, которые поются в храме. И ребенок уже... Он там спел на уроке сольфеджио, простучал, продирижировал это, выучил наизусть, там, сдал там. И вдруг он приходит на церковный обиход или на хор, да, на хор приходит. ой, а он уже знает эту мелодию. А эта мелодия была заложена в этом уроке сольфеджио, а она оказалась там каким-то там пасхальным тропарем. Например, да, чтобы это понятно было, да. У нас еще есть совершенно замечательный предмет церковный обиход. Что это такое? Мы разбираем, ведь мы знаем, что наша система, музыкальная система Русской Православной Церкви, и не только Русской, вообще Православной Церкви, она построена на восьмигласии, осмогласии, да, если правильно говорить. То есть есть восемь попевок, которые каждую неделю меняются. Называются они гласами, да? И мы все на эту мелодию поем. Прям берем тексты и поем на эту мелодию, да? Вот на чем основана система осмогласия. Это древнейшая система, на самом деле, еще древней неразделенной церкви. И мы учим детей ей. Мы учим ей на уроках сольфеджио, одновременно на уроках церковного обихода, то есть объясняя, выучивая наизусть, и одновременно на уроках хора. Понимаете, все получается вместе. Еще есть такой предмет, как литургика. Это наука о богослужении. То есть дети понимают, что сейчас происходит в храме. Почему так? Почему в зависимости от времен года, от праздников, от каких-то там периодов попраства или предпраства, что-то такое происходит, что-то меняется. Почему это происходит? Почему это важно? Почему сейчас священник кадит, нужно петь медленнее? Почему то-то, то-то происходит? Знаете, когда человек это понимает, когда человек знает это все от и до, то, что, в общем-то, вот все больше, в общем-то, и знать нечего. Вот мы объясняем тексты с точки зрения их смысла. Потому что, вы знаете, очень часто мы годами ходим в церковь, но не понимаем какие-то вещи. Вот поет хор на литургии, чтобы на утреннем богослужении, да?
Да-да, эти классические примеры, что да, я крокодил.
Пред тобой, да-да-да, отложим по печенью, да-да. Люди годами, понимаете, это слушают и не могут, ну, как бы так оно и есть, но это неправильно. Дети должны каждое слово понимать. Только так, и, понимаете, ведь все богослужение, оно построено ведь очень-очень... на самом деле понятным образом и совершенно гениальнейшим, как вот это, да, гениальнейшим выстроенным, такой выстроенной цепочкой. Все одно за другим следует очень логично. Нужно только понять эту логику. Понимаете, мы не должны быть сторонними слушателями, наблюдателями. Просто вот так надо. Почему, кто, что? Мы объясняем, почему.
А вот смотрите, как раз вы заговорили о том, что детям интересно. Это, мне кажется, очень важный вопрос о мотивации детей. Вот есть мотивация родителей, которые приводят ребенка в школу, в музыкальную или в хор. Наверное, это мотивация какая-то, ну, такого общего культурного развития, как минимум, для начала. Я вот, как человек, который в детстве много пел в разных хорах, и в том числе в детском хоре Большого театра, и вспоминаю просто эти годы как самые счастливые своей жизни, я помню, что...
Даже так?
Ну, вот видите, а вы нет, говорили, что дети мучились.
Нет, нет, меня, в отличие от многих моих сверстников, не надо было заставлять идти в музыкальную школу и на хор, я тогда бежал, в отличие от обычной школы. И я помню, каких, ну, таких психологических усилий, убеждений требовалось маме меня привести в этот детский хор Большого театра, но потом все проблемы сами отпали, я сам туда бежал, и я сейчас уже понимаю, почему, потому что этот драйв сцены, это главная сцена страны, это за кулисы, это костюмы, это взрослый артист рядом с тобой, этот зал, который тебе кажется всей вселенной. Сейчас, в то время, конечно, я так не рассуждал, но сейчас я понимаю, к чему я прикасался, и это было мотивацией детской. Потом была музыкальная школа, оркестр, много инструментов, и ты один из них, ты со своим саксофоном сидишь или стоишь, это тоже поездки, гастроли, сцены. Я понял, что это какая-то у меня есть мотивация.
Какая у вас богатая музыкальная история.
Я сейчас закончу, простите.
Нет, просто интересно.
А какую мотивацию вы видите в своих детях, которые приходят в церковный хор? То, что вы сейчас рассказываете, рисует картину ребенка, который очень стремится к богослужению, очень сознательно стремится к собственному церковлению, к духовному возрастанию. Наверняка не все дети такие, или даже большинство так не думают.
Нет, они вообще
о
не понимают
тогда они
об
думают?
Этом. Скорее, нет.
В это чем наша, их мотивация?
Да, это наша задача, да, я рассказала, как это происходит, как сказать, вот, да, помните, вы задали вопрос, что же вы с ними там делаете? Ну, вот это мы с ними там делаем, собственно, вот это вот, комплекс вот такой вот. А на самом деле, во-первых, мотивация большая, ну, петь в церковном хоре. Вы знаете, это очень здорово, потому что, во-первых, в церковных хорах поют взрослые, да, и чтобы ребенок пел в церковном хоре, им хочется. Им хочется, если ребенок, ну, понятно, что к нам приводят все же в школу духовного пения люди, которые как-то касаются церкви. Они, может быть, не воцерковляются, они, может быть, воцерковляются. Вы знаете, у нас были случаи, вот Немитна расскажет, что у нас приходили дети, родители которых не воцерковлены, просто они услышали о музыкальной школе, им удобно в центре Москвы находится, и они потом воцерковлялись. Вся семья воцерковлялась. Почему? Потому что вот участие ребенка, понимаете, им интересно. Вот мы делаем все честно, честно. Извините за тавтологию, мы делаем честно. Мы не подставляем взрослых или там педагогов, когда поют детский хор. Если детский хор поет, младший, средний или старший, он поет честно, сам. Дети поют сами. То, что вы слышали на записи, там нет приглашенных каких-то певцов. К сожалению, у нас такое бывает. Нет, у нас такого нет. Поэтому выйти – это волнение. Подготовиться. Вообще-то публика, извините уже за такие слова, ну, то есть прихожане, те, кто слушает их пение, да, во время той службы, очень много. Они в костюмах стоят. Им это, конечно, ну, интересно, да, с одной стороны. С другой стороны, другая сторона всего этого, это и у нас очень весело просто. Вы знаете, мы все это делаем очень весело.
Вот это важно, вот это важно. В церковном хоре весело.
Весело, это оксюморон, кажется, со стороны.
Нет, мне кажется, весело. Вы знаете, я читала как-то, что Сергей Радонежский на клиросе, когда были очень длительные службы, он иногда шутил. Ну, вот я читала какой-то, вот, может быть, это очень, очень апокрифично, но вот это сохранилось. Мысль в том, что нельзя воспринимать церковную жизнь внутреннюю или там жизнь клироса внутри как нечто совершенно такое, что человек не может ни повернуться, ни встать, ни улыбнуться, ничего нет. Это все живо. Если бы это было так, это было бы мертво. Это не так. Люди живые ходят, и жизнь в церкви бьет ключом. И дети тому доказательство. Знаете, мы делаем все весело. Мне не даст соврать. Да. У нас проходят очень веселые праздники.
К праздникам мы вернемся чуть позже, а сейчас я предлагаю нашим слушателям напомнить, как это звучит. Варя, вы сказали сейчас, что в этих записях нет ни одного подставного лица, что это все поют ваши дети, ваши ученики. Предлагаю сейчас следующую композицию послушать. «Ах ты, степь широкая», по-моему, у нас с вами по плану была, как мы обсуждали перед эфиром. Расскажите, пожалуйста, об этой песне, русской народной, так я понимаю, об этой самой всем известной речь идет.
Ну да, это достаточно известная песня «Ах ты, степь широкая», она такая медленная, она красивая, да, она, в общем-то, о России. Да? И вот интересно, что когда мы ее поем, когда мы ее репетируем, всегда детям говорю, что мы живем в такой стране, что надо петь медленно учиться. Потому что,
почему?
Потому что, вы знаете, ведь степь, ведь если леса, они огромны. У нас луга, поля, они огромны. И вот эта вот, знаете, огромность, она петь быстро, легко. Если вы сейчас возьмете и спеть быстрее, легче.
Костя согласна, я, видимо, пробовала то и другое.
Как профессионал. Как профессионал. Вот. А петь медленно тяжело. Это такой, знаете, высший класс.
Это просто требует умений.
Умений,
вот спеть навыков. Быстро можно, и знаете, можно да. Не умение.
И даже требует даже не столько
плохо,
вот умений,
но можно.
А вот самого настроя.
Да, внутренней подготовки.
Внутренней подготовки, внутреннего выдержки вот этого темпа, вот понятия, о чем поешь. И вот я хочу сказать, что эта песня, наверное, у меня ассоциируется, и я своим детям говорю, что это ассоциируется с Россией, с ее вот безграничностью, бескрайностью.
«Ах ты, степь широкая» исполняет школа духовного пения Татьянинского храма при МГУ.
Oh.
Нина Лебедева, директор школы духовного пения при храме Святой Мученицы Татьяны, и Варвара Волкова, преподаватель этой школы, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». 1 июня мы говорим сегодня о том, как музыка может повлиять на ребенка, и что со стороны родителей, в том числе, какие шаги нужно предпринимать для того, чтобы ребенок научился правильно относиться к этой тонкой материи и раскрыть себя, что ли, в этом смысле. Константин Мацан, Алла Митрофанова, мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».